«Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Политический терроризм самоубийц. Прошлое и настоящее. Рассуждение из 5 столиц. В основе разговора статья специалиста из Иерусалимского университета Марка Перельмана. «Можно ли победить терроризм?» Участники задаются вопросом, а религия ли то, что исповедуют шахиды, убивающие сотни и тысячи людей вместе с собою, или высокие религиозные идеи и чувства ловко переиначены, и под видом добра проповедуется открытое зло. Нормальная религия предполагает самопожертвование Бога ради, а не уничтожение ни в чем не повинных людей ради каких-то своих идей и принципов. Один из участников программы считает, что все мировые религии выступают против самоубийства и в то же время создают условия для образования сект, настроений, приводящих к самоубийству. Дело в том, что с точки зрения самих верующих некоторые действия не воспринимаются как самоубийство, хотя со стороны, конечно, ясно, что это именно оно. Исламские террористы говорят не о самоубийстве, а о совершении воли Аллаха, о героическом подвиге. Политический терроризм самоубийц. Разница во времени. Программу подготовил и ведет Владимир Тольц. Первый раз в эфире 7 октября 2001 года.
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Программа Владимира Тольца.
В сегодняшней передаче участвуют люди, живущие в 5 столицах нашего мира. Их объединяет попытка осмыслить то, что волнует сегодня весь мир.
Единственное, что может привести к ликвидации террора, это использование добровольно или под сильным внешним давлением авторитета мусульманского духовенства.
Если додумать до конца предложение профессора Перельмана, то надо восстановить халифат.
Понимаете, религию нельзя декретами или фетвами изменить.
Такие страшные террористические режимы, как движение «Талибан», такие режимы надо просто уничтожать.
Я очень боюсь. Наша цивилизация может прийти в столкновение с исламом. И это будет очень и очень серьезное сражение.
Терроризм самоубийц. Прошлое и настоящее. Рассуждение из 5 столиц. Программа «Разница во времени». Время пошло. Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Тема нашей сегодняшней передачи – политический терроризм самоубийц. Терроризм – тема древняя и безбрежная. Ее можно, как это делает заочный участник этой передачи Алексей Семенов из Вашингтона, находить еще в Ветхом Завете. Можно вспоминать акты политического террора в античности, убийство Юлия Цезаря, например. Можно говорить о Византии, о временах крестовых походов, об итальянской истории, о французской, о Варфоломеевской ночи и о ночи длинных ножей, о самоубийственном терроре русской народной воли и о кровавом периоде советского прошлого, получившем в историографии имя «эпохи Большого террора». Можно и недавно происходившие, отнюдь еще не минувшие, вспомнить. Все эти красные бригады, рота армии фракцион, террористов-красноармейцев из Германии, Италии, Японии и других стран. Вообще в этой теме терроризм, его прошлое и настоящее, есть масса разнообразных, достойных серьезного обсуждения аспектов, начиная с самого определения этого понятия. И дискуссии этого плана часто, к сожалению, идут по пути дефинитивной регрессии. Но сам формат нашей передачи уже не позволяет нам этого. Время, которым мы располагаем в эфире, и, главное, трагические события, свидетелями которых мы являемся, диктуют нам ограничение предмета дискуссии. Мы будем говорить сегодня прежде всего о терроризме мусульманских сектантов, фанатиков-самоубийц. Поэтому для участия в разговоре я пригласил прежде всего востоковедов и богословов, ведущего научного сотрудника Института востоковедения Российской Академии Наук и профессора Православного университета Иоанна Богослова Андрея Борисовича Зубова, востоковеда из Риги, доктора исторических наук и богословия, профессора Латвийского университета Леона Тайвана, а также знатока мусульманской истории и современности моего итальянского коллегу, сотрудника русской службы «Радио Свободы» Джованни Бенси. Он находится вместе со мной в нашей пражской студии. А с Ригой и Москвой мы соединены телефонной связью. Она же связывает нас и с Иерусалимом, где находится еще один участник нашей передачи, профессор Иерусалимского университета Марк Перельман. Его статью «Можно ли победить терроризм?» я предлагаю положить в основу сегодняшнего разговора.
Терроризм многолик. Это и баскское «это», и ирландские националисты, и европейские красные бригады, и японская «Аум Синрике», и так далее, и тому подобное. Вряд ли поэтому продуктивно искать общий рецепт борьбы с ним. Сейчас, когда на первый план вышел исламский фундаментализм, необходимо конкретно и предметно рассмотреть причины возникновения и основные особенности именно этого типа террора, понять их и так искать пути его полного подавления. Мусульманское понятие «шахид» – «свидетель», подразумевается перед Аллахом, появилось в результате в основном ваххабитских толкований Корана и Сунны и означает человека, погибшего во славу ислама, в том числе и самоубийцу, и потому попадающего непосредственно в рай, и притом даже до судного дня. Такой способ обретения посмертного блаженства практиковался то затухая, то снова разгораясь всегда. Нужно учесть уроки истории. Вспомним хотя бы по книге Марко Поло «Ассасинов. Секту религиозных убийц XI-XIII веков», террор которых наводил страх на весь тогдашний мир. И только беспрецедентные по своей тотальной жестокости меры Хулагу, внука Чингисхана с востока, и мамлюков султана Бальбука с юга и запада сломили эту секту. Может ли сейчас мир повторить такой способ уничтожения террористов? Боролись с ним и более простыми путями, используя именно особенности религиозного менталитета. Так англичане смогли некогда преодолеть его в своих колониях. Останки самоубийц хоронились завернутыми в свиные шкуры, что автоматически лишало их души доступа в вожделенный рай. Но то было в XIX веке, а ныне, когда господствуют каноны политкорректности, уважение к чужим верованиям, какими бы они ни были, не позволило Израилю применить столь действенный метод. Да и имамы, вероятно, в своем обширном руководстве «Шахида» два толстенных тома учли прошлый опыт и постановили, что ничто не лишит «Шахида» его бессмертных заслуг. Поэтому единственное, что может привести к ликвидации террора, это использование добровольное или под сильным внешним давлением авторитета мусульманского духовенства. Все мусульманские конфессии и секты должны признать и объявить, что в соответствии с такими и такими-то сурами Корана, они их сами найдут, отныне и навсегда самоубийцы-шахиды считаются лишенными надежд райской жизни, а все предшествовавшие фетвы по этому поводу были еретическими и навеяны были врагами ислама. Вот тогда можно будет понять, кто из отказавшихся от принятия такого постановления и его воплощения в жизнь является врагом человечества и против кого должна быть направлена и будет направлена вся мощь самосохранения современной цивилизации. Ну а предъявлен такой ультиматум должен быть, скажем, конференцией исламских государств, прекращение терроризма в их же государственных интересах от имени человечества, Советом Безопасности и или «восьмеркой». Thank you.
Итак, в этой статье профессора Перельмана содержится совершенно конкретный рецепт борьбы с наиболее пугающим сегодняшний мир терроризмом шахидов. Причем эти предложения уважаемого автора статьи аргументируются ссылками на уроки истории. И прежде чем говорить о рекомендациях профессора Перельмана, давайте оценим их историческое обоснование. Профессор Тайван, Рига, вам первому слово.
Я бы хотел напомнить старое положение философа XVIII века Иоанна Готфрида Гердера, который писал, что животных Бог наделил инстинктами, а человека религией. Иными словами, уже Гердер знал, что религия сродни инстинкту. Более поздние философы сферы религии находили в моральности, знаменитый категорический императив Иммануила Канта, или в сфере чувств, это позиция крупнейшего теолога XIX века Фридриха Шлейермахера и так далее. Таким образом, мы видим, что религия – часть человеческого естества, и это никак не идеология, которую можно сегодня сформулировать так, а через некоторое время изменить, как это делалось в марксизме-ленинизме. Тем более неубедительно звучат интересные заявления о том, что татаро-монголы подавили ассасинов. Коммунизм советского образца тоже искоренил религию, однако только на время. В войне религии и марксизма победу одержала религия, и думаю, что так же это будет и до тех пор, пока человеческие свойства будут содержать этот религиозный компонент.
Андрей Борисович Зубов, Москва, прошу вас.
Меня здесь занимает в первую очередь вопрос о том, о религии ли то, что мы сейчас встречаем в так называемых шахидах, под так называемым знаменем ислама, убивающих вместе с собой там десятки тысяч людей. Я думаю, что это совсем не религия. Дело в том, что как раз 20 век отличается тем, что самые высокие нравственные истины, которые существуют в человечестве, они были ловко переиначены нашим как раз секуляризирующимся сознанием и под видом добра исповедовали открытое зло и приводили к гибели в первую очередь самих исповедников, а во вторую и очень многих людей, с которыми эти исповедники предлагали сражаться. Но, предположим, социалистическая идея, сама по себе хорошая идея улучшения жизни бедных за счет богатых, она в большевистской практике превратилась в уничтожение богатых ради бедных, а в итоге в огромную ужасную трагедию. Вот мне кажется, что здесь также изменен некоторый акцент вот в современном псевдоисламе в том, что нормальная религия предполагает самопожертвование Бога ради, а не уничтожение ни в чем не виноватых людей ради каких-то своих идей и принципов. Ислам мог бы предполагать даже обращение, хотя, в общем-то, Коран запрещает насильственное обращение, в религии нет принуждения, говорится в одной из сур Корана. Но, тем не менее, уж убийство необращенных людей без предложения им обращения – это полный нонсенс, это как раз полное извращение религиозной матрицы.
А сейчас я хочу предоставить возможность высказаться из Праги моему коллеге Джованни Бенти.
Конечно, во всех религиях есть этот элемент, элемент распространения религии и элемент самопожертвования. Многие понятия из религии сами по себе не ясны. Значит, они могут иметь разные значения. Тут вступает в должность толкователь. Толкователь, который должен сказать авторитетно, что это такое. Джихад, я скажу сразу, что мы переводим это слово как «священная война». На самом деле в этом слове по-арабски нет ни понятия войны, ни понятия священного. Джихад происходит от арабского слова «джахада». Это глагол, который означает, собственно говоря, «стремиться», устремляться или делать усилия. В Коране это слово встречается главным образом в сочетании «джихад фи сабил улла», значит, устремление или усилие на пути Господнем.
Прежде чем перейти к следующему моему вопросу, я бы хотел просить высказаться и автора обсуждаемой сегодня статьи профессора Перельмана. Прошу вас, Марк.
Мое письмо никак нельзя интерпретировать как направленное в той или иной степени против ислама. Дело в том, что подобные же, так сказать, движения были и в христианстве. Вспомню время крестовых походов. А если говорить о Ветхом Завете, то и в среде иудаизма, например, при завоевании Ханаана. Речь идет только о том, что в данный момент, в данное время, наибольшую угрозу для человечества представляет не коммунизм или оголделый фашизм, но это практически одно и то же, а именно секта или верование или что-то в этом роде, возникшее в фундаменталистском течении ислама. Наше подсознание комплектуется, шкала ценностей в нашем подсознании, они образуются и, по-видимому, навсегда где-то в возрасте 13-14 лет, в тот период, когда и у иудеев, и у мусульман наступает совершеннолетие. В это время молодым людям можно внести определенные религиозные или псевдорелигиозные ценности, которым они будут поклоняться и которые они будут осуществлять в дальнейшем. Именно такую картину мы сейчас наблюдаем среди палестинских камнеметателей и среди представителей других воинствующих отрядов в исламе. Именно поэтому мне представляется, что единственные, кто могут оказать на них воздействие, это исламское же духовенство. Потому что поиски единого врага, вроде Бен Ладена или кого-нибудь иного, это фактически только отвод глаз.
Спасибо, профессор Перельман. То, что вы сказали сейчас, как бы создает мостик к следующей теме, которую я хочу затронуть, включив в заочное обсуждение ее уже упомянутого мной Алексея Семенова из Вашингтона. Заочное, потому что Алексей находится сейчас в деловой поездке где-то между Бишкеком и Гонконгом, и я не могу найти его по телефону. Как и все мы, Алексей знаком со статьей профессора Перельмана и написал обширный отклик на нее. В частности, Семенов пишет:
«Можно заключить, что все главные религии одновременно и запрещают самоубийство, и создают условия для возникновения сект или настроений, приводящих к самоубийству. Тут дело в том, что с точки зрения самих верующих некоторые действия не воспринимаются как самоубийство, хотя со стороны, конечно, ясно, что это именно самоубийство. Массовое самоубийство американской неохристианской секты в Джонстауне, 900 человек, для самих жертв не было самоубийством. Они выполняли приказ своего святого, то есть через него приказ от Бога, и отправлялись прямо в рай. Такое же смешение понятий или точки отсчета используют радикальные исламские секты. Они говорят не о самоубийстве, а о совершении воли Аллаха, о героическом подвиге. Для такого обработанного человека тот факт, что он погибнет, убивая неверных, совершенно не вяжется с самоубийством, действием, запрещенным его религией. Он же совершает подвиг, а самоубийство – это, наоборот, грех. Сравнивать эти действия для него так же дико, как русскому священнику утверждать, что по погибшим на варяге нельзя служить панихиду, потому что они самоубийцы».
Разумеется, все участники сегодняшней передачи вольны высказаться сейчас по поводу приведенного пассажа Алексея Семенова, но я хотел бы присовокупить к нему и свой вопрос, связанный с отношением в разных религиях и культурах, речь ведь может идти и об атеистах, и об агностиках, с отношением к самоубийству. Является ли одобрительное к самоубийству отношение привилегии фундаменталистского исламизма? Я позволю себе заметить, что ныне и верующие, и неверующие в большинстве своем с симпатией относятся, к примеру, к самоубийственной террористической акции фон Штауфенберга, покушавшегося на Гитлера в 1944-м. Профессор Зубов, прошу вас первым ответить.
Я думаю, что есть огромная разница между самоубийством и самопожертвованием. Нет больше той жертвы, говорит Христос в Евангелии, чем отдать жизнь свою за други своя. Эта норма была начертана на боевых орденах, жизнь своя за други своя русской армии. В этом смысл как раз того, что люди, которые шли на войну, они в сущности все были самоубийцы. Любой человек, который идет на войну, тем более добровольно идет на войну, он ставит свою жизнь в ситуацию крайней опасности. То есть он потенциальный самоубийца. Но, конечно, нигде в мире никогда солдат, идущий на войну, самоубийцей не считается. Это крайнее извращение понятия. В этом смысле и шахид, сражающийся за веру пророка, за истинную веру, он действительно исповедник, и по некоторым интерпретациям, скажем, Табари, он, если пал за веру, то он мученик и шахид настоящий, но предполагает, что он пал за веру в бою, он пал за веру в борьбе. А какая война, какая борьба, когда ты просто убиваешь там тысячи других людей, при этом погибаешь сам. Таким образом, между Штауфенбергом, который действительно пытался бороться с людьми, убивавшими тысячи людей, и пожертвовал своей жизнью, как пожертвовал, скажем, жизнью солдат, закрывший амбразуру пулемета, своим телом, и между человеком, вот, управлявшим самолетом, который врезался в торговый центр в Нью-Йорке, между ними колоссальная абсолютная разница. Самоубийство такого плана, самоубийство самопожертвования для жизни и для спасения других, для христианина это вообще парадигма. В конце концов, в этом смысле самоубийцей был сам Иисус Христос, который сказал: «Разве вы не знаете, что я могу призвать там легионы ангелов, чтобы меня спасти? Но так должно быть». Тоже в этом смысле самоубийство, но это самоубийство ради спасения. А то, что делают вот сейчас эти псевдо-шахиды, потому что, конечно, они просто оскорбляют имя шахида своим поведением, это, разумеется, не самопожертвование, а какое-то вот страшное извращение души.
Терроризм самоубийц. Рассуждения из пяти столиц.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Политический терроризм самоубийц. Прошлое и настоящее. Рассуждения из пяти столиц. В основе разговора статья специалиста из Иерусалимского университета Марка Перельмана «Можно ли победить терроризм?». Смысл джихада, поясняет участник программы, может быть очень широким. Джихад – это буквально устремление на пути Аллаха. Это идет от самых мирных занятий, например, усердное изучение Корана, вплоть до джихада мечом. Недаром в XIX веке имам Шамиль предпочитал термин «газават», а не «джихад». Газават – это именно вооруженная борьба. Газават – это джихад с оружием в руках. Смысл же джихада разнообразен. Для набожного человека молитва заменяет жертвоприношение Аллаху. Для слабого человека хадж, то есть паломничество в Мекку, заменяет джихад. А для женщины замена джихаду – это угождение мужу. Политический терроризм самоубийц. Разница во времени. Программу подготовил и ведет Владимир Тольц. Первый раз в эфире 7 октября 2001 года.
Разница во времени. Ведет передачу Владимир Тольц. Мы продолжаем дискуссию о прошлом и настоящем терроризма самоубийц. В передаче из пяти столиц мира участвуют профессор Марк Перельман, Иерусалим, чью статью о шахидах мы положили в основу нашей дискуссии. Алексей Семенов, Вашингтон, первым отозвавшийся на эту работу. Джованни Бенси, Прага. Профессор Андрей Зубов, Москва. И профессор Леон Тайван, Рига, которому я сейчас предоставлю слово.
Конечно, те шахиды или псевдо-шахиды, которые совершили это жуткое преступление, они действительно псевдо. Но я бы хотел отметить следующее, что все-таки ислам как религия обладает качеством, которого нет в христианстве. Это положение о том, что правая вера может быть распространена при помощи войны. К Когда мы говорим о крестовых походах христианских народов, то следует хотя бы заглянуть в знаменитую речь папы Урбана II на Клермонском соборе в 1095 году, с которой все и началось. И в ней он призывает вспомнить там героический дух предков, он драматическим образом описывает ужасы насилия над христианскими паломниками в Палестине, он говорит, что христианские святыни поруганы. Но интересно, что мы не находим богословских суждений. И не случайно. В Новом Завете нет мест, которые санкционируют прозелитизм с оружием в руках. А в исламе ситуация прямо противоположная. В Коране все-таки нетрудно найти аяты, говорящие о фил собил уллах, то есть пути Аллах, которые очень часто в истории ислама и регулярно экзегетами однозначно толкуются как путь джихада, святой войны. И напомним, что сам Мухаммед после смерти своей первой очень влиятельной жены Хадиджи, он обращается к оружию для того, чтобы подавить противников его религии. Это взятие Медины в 629 году. А золотой век ислама, время первых четырех халифов, это как раз время военной экспансии. Таким образом, те, которые ратуют за чистоту ислама и стремятся восстановить религиозность и о первозданной чистоте, постоянно ссылаются вот на этот золотой век, как некий юридический прецедент, который связан с именем Мухаммеда, связан с традицией ислама. А мы знаем, что традиция, ну скажем, именуемая сунной, является одним из двух источников богословского рассуждения. Это еще одно отличие от христианства, от ислама. Мы можем заметить в публичности ислама, в отличие от христианства, которое по Евангелию все-таки приватно. В исламе важен общественный порядок, согласно канонам веры. В отличие от христианского принципа «отдай Богу Богова, кесарю кесарева». Напомним, что этот религиозно санкционированный общественный порядок был характерен также историческому иудаизму, вплоть до того, как Тит разрушил храм в 70-м году христианской эры. Если рассуждать в категориях эволюции, при которой предполагается приватизация религии, тогда перед нами просто, когда мы говорим о ваххабитах, архаичный вариант религии.
Спасибо, профессор Тайван. И сейчас, поскольку вы сослались на Джованни Бенси, ему слово.
Конечно, как я говорил раньше, есть определенные понятия во всех религиях. И часто эти понятия неоднозначны, и кто-то должен их интерпретировать. Но кто должен это делать? В том-то и дело, что вот в католицизме есть высший авторитет, и это Папа Римский. Недаром говорят «Рома локута, кауза финита». Рим высказался, дело закончено. В православной церкви этого меньше, вот такого общепризнанного авторитета нет, но в рамках поместных церквей тоже есть. Это собор, поместный собор и патриарх. В протестантизме, как мы знаем, вообще такого авторитета нет. И в исламе тоже в данное время его нет. Я хотел бы обратить внимание на то, что жизнь человека считается во всех религиях высшей ценностью. Но бывают ситуации, и бывают моменты, и бывают дела, ради которого человек может отказаться от своей жизни. В конце концов, это мученичество, это понятие мученичества и историческое явление мученичества имеется не только в исламе. Ну, конечно, все вращается вокруг этих понятий джихад и шахид. Вот джихад — это, мы говорим, священная война. Конечно, есть многие высказывания, не только в Коране, но в хадисах, например, значит, в изречениях Мухаммеда, которые передаются из поколения в поколение, где вот изречения, которые обосновывают и вот позволяют интерпретировать понятие джихада в смысле войны. Но смысл джихада может быть очень широким. Это джихад фисабилла, значит, устремление на пути Аллаха. И это идет от самых мирных занятий, например, усердное изучение Корана, вплоть до джихада мечом. Недаром в XIX веке имам Шамиль, который вел, как известно, войну Чечни, Дагестана против царской армии, он предпочитал не использовать слово «джихад», а слово «газават», тоже известное в России. «Газават» — это множественное число от слова «газовый», значит, именно вот вооруженная борьба. Когда он говорил «газават», это ясно, что это джихад с оружием в руках. А смысл джихада очень, может быть очень разнообразным. Я могу просто процитировать один из хадисов, который относится не к Мухаммеду, а относится к четвертому из праведных халифов Али. И вот этот хадис находится в своде, в собрании Надж аль-Балага. Там говорится, что повелитель правоверных, имам Али, сказал: «Для набожного человека молитва заменяет жертвоприношение Аллаху. Для слабого хадж, значит, паломничество в Мекку, заменяет джихад. А для женщины замена джихаду – это обязанность угождать мужу». Так что, видите, это смысл джихада может быть очень широким и очень разнообразным.
И теперь профессор Марк Перельман из Иерусалима. Прошу вас.
Я хотел бы обратить ваше внимание на сходство описаний ассасинов и тех террористов, которые действовали в Америке 11 сентября. Наиболее полно история ассасинов описана в книге Марко Поло. Там описывается, как этих людей, одурманенных гашишем, завозил горный старец в свой замок, где им предоставлялись все те утехи. Тот гарем, который мог быть только в раю. Они думали, что они действительно находятся в этом раю, затем их спускали вниз, опять-таки в таком гашишном состоянии. После этой краткой экскурсии они уверовали в свое будущее, если они совершат богоугодное дело. Так вот, у террористов в Америке, по сведениям печати, были найдены бумаги, которые практически повторяют те заветы, которые давались ассасинам. А недаром слово «ассасин» во многих языках, во всяком случае в английском, французском, синоним убийцы.
Давайте теперь поговорим о предложениях профессора Перельмана по поводу способа ликвидации самоубийственного террора исламистских сектантов. Напомню, профессор Перельман предлагает использовать авторитет мусульманского духовенства, добиться добровольного или под сильным внешним давлением согласия всех, он подчеркивает это, всех мусульманских конфессий и сект на признание и объявление со ссылкой на Коран, что отныне и навсегда самоубийцы-шахиды считаются лишенными надежд райской жизни, а все предшествующие фетвы по этому поводу, подобные, к примеру, посланию Усамы бин Ладена 98 года, утверждавшего, что Аллах всепрощающий и сострадающий повелел каждому мусульманину убивать американцев и их союзников, все это людоедство является еретическим и навеяно врагами ислама. Мой вопрос знатокам Востока и ислама. Насколько, по вашему мнению, этот рецепт реалистичен? Профессор Тайван, Рига, прошу вас.
Понимаете, религию нельзя декретами или фетвами изменить. Конечно, религия эволюционирует. Это процесс очень медленный. И здесь, в наши дни, по-моему, очень важно запомнить то, что мы все-таки живем в мире, который развивается несинхронно. Когда мы говорим о ваххабитах, о тех людях, которые, скажем, одурачены, если хотите, некими лидерами, то не забудем, что это в основном, это огромная масса людей, которые за ними идет, но это очень и очень бедные люди, для которых лепешка хлеба – огромная проблема, для которых единственная информация – сельские пересуды и единственная книга – Коран, которую и то они узнают в изложении имама или улама. От такого человека трудно требовать высокого интеллектуального полета, толерантности, о чем мы так красиво все говорим. Это надо всегда ясно сознавать. Мои личные исследования, например, о радикальном исламе в Индонезии, показывают все-таки, что этот ислам, если мы снимем вот эту компоненту насилия, что этот ислам все-таки очень похож на протестантизм эпохи реформации, и что он в социальном плане исполняет примерно ту же самую роль, которую исполнял в свое время в Европе кальвинизм. Технически это, например, означало, что население Европы приучалось к внимательному изучению текста, исследованию ему. И мы знаем, как важно это для современной цивилизации. Например, феноменальная роль численно невеликого еврейского народа в истории европейской цивилизации объясняется вот именно опытом нескольких тысячелетий работать с текстом Торы. Мусульманский радикализм требует религиозного образования, и даже кораническая грамота все же грамота и начало учения. Поэтому мой ответ очень прост. Надо способствовать изучению Корана. Однако, вкладывая средства в исламскую науку, мы таким образом создадим и грамотного, правда, и многочисленного конкурента.
Благодарю вас, Леон Леонович. А теперь профессор Андрей Зубов, Москва, ваш черед высказаться.
Мне бы хотелось, во-первых, заметить, что для меня, хотя в целом возрождение ислама, безусловно, в течение всего 20 века имеет характер чем-то напоминающий протестантское возрождение христианства в Западной Европе, тем не менее вот нынешние явления в исламе, связанные с движением Талибан, с Бен Ладеном, больше напоминают, по правде сказать, радикальный большевизм, радикальные движения 20 века, чем религиозные движения. Во-первых, тем, что их мотивация – это, по сути говоря, инверсия небесного в земное. Это, в общем-то, мощнейший импульс зависти к богатым и ненависти к их традиции, к их культуре. И здесь есть о чем задуматься Западу, потому что так же, как в социальном конфликте 20 века, который привел к Великой революции российской, катастрофе, в общем-то, из этого ведь сделал вывод западный мир и изменил социальную политику. Вот что-то подобное сейчас, видимо, имеет смысл сделать в смысле политики, если угодно, межцивилизационной. То есть не могут быть таких полюсов, на одном из которых лепешка счастья, а на другом в каждом доме камин и несколько автомобилей. Так быть не может. Это, конечно, искра пробежит и все взорвет. С другой стороны, предложение о том, чтобы собрались авторитетные мусульманские деятели и вынесли бы такую фетву, он и по существу не очень возможен, поскольку есть же принцип иджмы, принцип консенсуса, то есть то, что принято раньше авторитетным собранием, то не может быть ошибкой. Моя община не сойдется на ошибки, говорил в Сунне Мухаммед. Но и чисто практически это нереально. И самое печальное, что весь мусульманский мир так или иначе, хоть краешком сердца, но солидарен вот с этими крайними радикальными движениями и сочувствует им. И так же точно, как только великая катастрофа большевизма, публикация архипелага ГУЛАГ, вот обнажение всех преступлений советского режима отрезвило Запад, точно так же, видимо, довольно долгий процесс раскручивания всего того, что сейчас закручивается в радикальном так называемом исламе, приведет к отрезвлению мусульман всего мира и к ненависти к тому, что сейчас творит Бен Ладен и его подручные.
Джованни Бенси, я повторю свой вопрос. Насколько предложения профессора Перельмана вам представляются реалистичными?
Предложение действительно очень разумно само по себе. Вот единственное средство от терроризма – это использование авторитета мусульманского духовенства. Но в том-то и беда, что авторитет. Но а где этот авторитет? Как я и говорил, вот в исламском мире нет папы. Нет папы римского или папы мекканского. Вот такого нет. Раньше был халиф. Но халифат был отменен с падением Османской империи в начале 20-х годов прошлого века. Последний халиф был Абдуль-Маджид. И вот с тех пор такого авторитета нет. Конечно, уже есть муфтии, есть улемы из умеренного крыла ислама, которые подчеркивают, что то, что делают эти террористы, смертники, это никакой не джихад, и они никакие не шахиды. Хотя предложение профессора Перельмана, конечно, разумно, и надо было бы действовать в этом направлении, но, к сожалению, вот такого общепризнанного авторитета, такого папы вообще-то в исламе, к сожалению, нет.
И, наконец, профессор Перельман, что вы можете сказать, отвечая на те замечания по поводу вашего предложения, которые мы услышали сейчас?
Первое, что я могу сказать, такое. Авторитета такого действительно нет. Но это просто означает, что его надо создать. Когда Наполеон Бонапарт решил заключить конкордат или соглашение со всеми церквами во Франции, перед ним стал вопрос об иудаистах. У евреев Синедриона не было уже 1900 лет или что-то в этом роде. Наполеон созвал всех раввинов Франции и таким образом учредил некий Синедрион, который принял весьма важные для дальнейшего законы. Так что такой Синедрион, в принципе, наверное, и можно было бы создать. Второе, что я хотел бы сказать. Мне очень как-то, знаете, не нравятся те заявления о том, что джихад и что, так сказать, такое движение мусульманского фундаментализма, что они вызваны бедностью. Мы знаем, что практически все революции совершаются не бедными людьми. Дворянин Владимир Ульянов, аристократ Фидель Кастро, а сейчас миллионер Усама бен Ладен. Во главе всех таких движений стоят образованные и достаточно богатые люди. Мне представляется, что и этот джихад, и это, так сказать, движение мусульманского фундаментализма, оно не от бедных. Хотя с бедностью, конечно, во всех случаях нужно бороться. То есть нужно стараться ее ликвидировать.
Ну, а теперь завершающий вопрос по поводу предложений, которые содержатся в статье уважаемого профессора Перельмана «Можно ли победить терроризм?». Вопрос, на который мои собеседники уже отчасти начали отвечать. Я бы сформулировал его так. Если некоторым из вас эти предложения представляются нереализуемыми или реализуемыми, но искомого результата не дадут, что делать? Что предложили бы вы? Профессор Зубов, пожалуйста.
Во-первых, вот такие страшные террористические режимы, которые ради выдуманного счастья всех губят многих, а на самом деле губят всех, кого коснулась их рука, как нацистский, социалистический режим в России, или сейчас движение «Талибан», которое, я уверен, далеко не всеми в оккупированной им части Афганистана терпится, разделяется и поддерживается. И, во-первых, я думаю, что такие режимы надо просто уничтожать. Именно режим, не людей, конечно, а эти системы. Второй, более дальний этап – это изменить саму логику отношений цивилизаций, богатых и бедных, первого и третьего мира. И, наконец, третий момент, очень важный момент, может быть, важнейший. Ведь мы вспомним, с чего началась исламская революция в Иране. Она началась с восстания в Абадане, сожжения кинотеатров, демонстрировался неприличный американский фильм. И, по сути говоря, вот та культура, в которой сейчас живет Запад, которая на самом деле и с точки зрения христианских законов во многом может быть осуждена как безнравственная, это культура, которая как бы потеряла Бога. Вот это мы, европейцы, мы, христиане, забыли Бога, это та причина, по которой, собственно говоря, с нами не могут смириться в том мире, где Бога любят и знают. Или мы должны вспомнить Бога, или, в общем-то, что-то с нами произойдет очень печальное. Но такое состояние невозможно. По этим трем позициям необходимы внутренние серьезные решения западного мира.
Профессор Тайван, я вам адресую в Ригу извечный русский вопрос, что делать?
Да, действительно, очень русский вопрос, но он и не русский, потому что его знают, по-моему, почти все нерусские. И относят это к себе тоже. Я бы хотел достаточно энергично поддержать то, что сказал Андрей Борисович. Понимаете, если мы говорим о джихаде, если мы говорим, скажем, о возмущении мусульман, или, скажем, о мотивах, которые даются воинственным мусульманам, то вот эти мотивы достаточно ясны, что Европа и Северная Америка творит богопротивные вещи. Это аборт, это эвтаназия, и поэтому, естественно, что очень важный компонент, очень важная вещь – это морально-этическое лицо европейской или, там, скажем, североатлантической цивилизации.
Джованни. Если додумать до конца предложение профессора Перельмана, то надо восстановить халифат. Но эта идея не новая. Эта идея возникла в 30-е и 40-е годы прошлого века среди мусульман Индии. И вот один из поборников этой идеи был Абул-Ала Маудуди, который написал даже книги об этом, «Исламский закон и конституция», например, об исламском государстве. Но вот Маудуди – это духовный отец талибов. Поэтому немножко вот дело опасно.
Спасибо, Джованни. И, наконец, профессор Перельман, что вы думаете вот по поводу высказанных сейчас замечаний, по поводу ваших предложений?
Мне несколько труднее равнодушно к этому относиться, поскольку я живу в обществе, в государстве, где теракты самоубийц, шахидов являются повседневностью. А второе, я очень боюсь начала эпохи новых религиозных войн. Мне кажется, что надо как-то стабилизировать ситуацию, что наша цивилизация, а ее надо назвать, может быть, с античной примесью, иудео-христианской, что она может прийти в столкновение с исламом. И это будет очень и очень серьезное сражение.
Не раз приходилось рассказывать в этой программе суждение, что, вопреки расхожему мнению, история никогда и ничему не учит. Никого еще опыт не спасал от беды. Но я должен заметить сейчас и другое. Прошлое дает нам богатейший материал для поиска решений в настоящем. Надеюсь, даст такой материал и наша сегодняшняя дискуссия. Мне остается лишь поблагодарить ее участников. Профессоров Марка Перельмана из Иерусалима, чью работу мы обсуждали, а также Андрея Зубова, Москва, и Леона Тайвана, Рига. Ну и, конечно же, моего пражского коллегу Джованни Бенци и Алексея Семенова из Вашингтона, приславшего свои использованные в сегодняшней передаче соображения. Продюсер программы «Разница во времени» Лев Ежов. Ведет ее Владимир Тольц.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике, мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте, и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Two, one, zero. Ignition, liftoff. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».